С ними нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы». Сегодня 15 мая, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. В Кемеровской области день траура по погибшим горнякам и спасателям на шахте «Распадская». Временное правительство Киргизии контролирует ситуацию на юге страны. В Томске прошла акция в защиту Михаила Ходорковского. В Саратове состоялась презентация книги «Преодоление сталинизма». В ряде российских городов сегодня состоится культурно-просветительская акция «Ночь музея». Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы, репортажи, интервью минувших будней, обзор российских еженедельников, экономическая панорама за неделю, комментарии о важном событии в странах СНГ. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня в Кемеровской области траур по погибшим горнякам и спасателям в шахте «Распадская», где в ночь с 8 на 9 мая прогремели два взрыва. Из Кемерово передает наш корреспондент Нина Абелюнас.
Сегодня в Кузбассе день траура. В области проходят похороны еще 30 человек. Из них в Междуреченске, где произошла авария, хоронят 12 погибших горняков. Это горе коснулось практически каждую семью, и люди приходят проститься даже с теми, кого никогда не знали. Сегодня ночью в Междуреченске произошли беспорядки, но об этом, правда, не сообщает ни один кузбасский не телерадиоканал. Вчерашний стихийный митинг на центральной площади города к ночи прервался в настоящее противостояние с властью и милицией. Надо сказать, что для возмущения шахтеров были серьезные основания. Собственники шахт города скрывают проблемы шахтеров, об этом говорили собравшиеся. Сами участники акции говорили о том, что шахтеры заматывают датчики, которыми измеряют уровень метана в шахте ради выполнения плана, иначе зарплаты будут самые низкие. По словам одного из участников, в настоящее время шахтеры получают в среднем 25 тысяч рублей, причем большая часть этих денег идет на выплату кредитов. Для разговора с администрацией города наконец была образована группа из нескольких человек, которые пустили в здание администрации. Но мэр Сергей Щербаков отказался выходить на площадь, сославшись на то, что среди собравшихся много пьяных. На претензии шахтеров по размеру их заработной платы, обращенные к нему, Щербаков ответил, что это не его компетенция и обращаться стоит к собственнику шахты. Толпа на площади таким общением власти с народом не удовлетворилась и решила прорваться в здание администрации. Милиции еле удалось сдержать натиск людей. Вторая группа людей, которая там присутствовала, около 200 человек, двинулись перекрывать железную дорогу на Новокузнецк. В ходе ночной стычки митингующие сломали шлагбаум и повредили насыпь железнодорожного полотна. Междуреченский к тому времени был сосредоточен не только местный гарнизон милиции, но и ОМОН из Новокузнецка. Есть задержанные милиции, имеются пострадавшие свалки из той и с другой стороны. Сегодня планируют провести трехстороннюю встречу с участием горожан-активистов Междуреченска, губернатора и представителей собственников шахты «Распадская».
Сообщение из Кемерово нашего корреспондента Нины Абелюнас. О жизни и причинах аварии на шахте «Распадской» наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с горняком шахты имени Ленина Борисом Левко.
Ваши коллеги, насколько я знаю, собирались писать обращение к властям.
Да, это вчера, да, было обговорено, когда мы находились у Щербакова, у главы города. Он сказал, что надо все в письменном виде.
Что будет в этом обращении?
Вот у нас стела стоит, памятник погибшим шахтерам, чтобы вписать всех туда за историю Междуреченска, сколько там погибло людей. Насчет заработной платы, чтобы достойно заработать плату, насчет детсадов.
А насчет безопасности?
Насчет безопасности это было в первую очередь. Нас, если правда, нас заставляют, там метан, мы не пойдем. Не хочешь работать? Пиши на расчет.
Как вы думаете, почему продолжают происходить трагедии на шахтах?
У нас же как? Далее надо план сделать, допустим, 100 тысяч. А не успевает. Вот у нас на шахте Ленина запускаем лаву. В общем, сидят люди, 55 тысяч план. А почему не 80? А может даже и 100? Да у нас комбайн не выдержит. Он же тихоходный. Ставьте двигателя, чтобы рубил уголь быстрее. Вот это чистая правда. Но это же будет нарушение. Я сам когда-то нарушал.
То есть все время происходит нарушение правил техники безопасности?
Да. Вот дай им и уголь, и все. Больше им ничего не... Нарушения все идут. То, что затыкают датчики, которые метан меряют, и ложат их на землю. И целлофан или в телогрейку ложат на датчики, чтобы он металл не глотал, чтобы напругу не вышибал. И он работает, напругу не вышибает. Это чистая правда, я вас не обманываю.
Рассказал шахтер Борис Левко моей коллеге Веронике Баде. Ведущий специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков ведет мониторинг забастовок и других акций протеста трудящихся в России. И его исследования показали, что реальность разительно отличается от официальной статистики. В Кузбассе акции протеста носят пока стихийный характер. Так считает и Петр Безюков.
Собственно говоря, то, что происходит в Междуреченске, оно подтверждает прогнозы, сделанные раньше. Происходит стихийный всплеск эмоций, неожиданный ни для самих рабочих, ни для властей, ни для правоохранительных органов. Вот, вы знаете, это действительно похоже на такой стихийный всплеск, когда эмоционально неуравновешенные люди пошли перекрывать. Потому что все-таки шахтеры имеют опыт протестных акций, и они мало склонны к таким вот очень радикальным и очень спонтанным действиям. То, что там были выпившие люди, это тоже, наверное, не должно удивлять никого, потому что в городе идут похороны, поминки, поэтому вот таких вот возбужденных людей очень много. Но дело не только в том, что вот люди напились из горя и пошли, перекрывать дорогу, хулиганить. Дело в том, что власти, в общем, в определенной мере подтолкнули их к этому. Потому что был митинг, на который не пришли никто из властей, хотя их требовали, их ждали. Людям не включили микрофон, люди стояли какое-то время на площади, несколько сот человек, накалялись. Кто-то разочарованный пошел домой. А кто-то вот разогретый пошел перекрывать дорогу. Большинство жителей, конечно, осуждают это. Они говорят о том, что, в общем, эта выходка, она позорит и шахтеров, и горожан, и что не надо было так делать. Хотя другие говорят, что если так не сделать, то нас не услышат. Здесь концентрируется вся суть проблемы. Нет механизма решения спорных проблем, энергия ищет стихийного выхода. А стихийный выход, он всегда вот такой.
Таково мнение ведущего специалиста Центра социально-трудовых прав Петра Безюкова. В то же время правозащитник Лев Пономарев опасается, что власть, не имеющая механизмов решения трудовых конфликтов вроде Междуреченского, может прибегнуть к силе. Выход он видит в диалоге власти с оппозицией.
Трудно надеяться, что современная власть может разрешать такого рода стихийные конфликты. С другой стороны, я надеюсь, что власть не пойдет на применение силы и не будет стрелять в народ, надеюсь, что не будет жертв, и надеюсь, что сама власть должна понимать, что для нее же будет хуже. Если действительно в Кузбассе начинаются какие-то серьезные волнения, это некоторая проверка власти. Есть ли там люди, которые все-таки способны, а там такие люди наверняка могут быть, и должны быть. И им надо быть готовым к разрешению серьезных социальных конфликтов. Иначе все пойдет по разрушительной спирали насилия и крови. Это очень опасно. Не столько для режима, сколько для страны, для народа, скажем так. Это все надо предотвратить. Проблема в том, что нет диалога. Власть слишком оторвана от населения, у нее нет контактов с оппозицией. И, конечно, оппозиция, вот в такие критические моменты, лидеры оппозиции играют самую существенную роль, потому что являются посредниками в переговорах между стихийно поднявшимся населением и властью.
Так считает правозащитник Лев Пономарев. Сейчас в Москве 15:15. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кузбассе сегодня день траура по погибшим горнякам на шахте «Распадская». В алтайском городе Рубцовск около 80 рабочих алтайского тракторного завода начали бессрочную голодовку. Они протестуют против задержки заработной платы. В дагестанском городе Хасавюрт неизвестные обстреляли машину местных жителей. Водитель и пассажир скончались на месте. Власти Киргизии заявляют, что обстановка в южных областях республики, где в четверг вспыхнули беспорядки, нормализовалась. В Бангкоке третьи сутки продолжается столкновение антиправительственных демонстрантов с войсками. В субботу ранены четверо. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня в субботу, 15 мая, в 17:07 на волнах радио «Свобода» программа «С христианской точки зрения». Ведет ее Яков Кротов. В эфире информационная программа «Время свободы». Акция в поддержку Михаила Ходорковского прошла сегодня в Томске. 31 мая исполнится 5 лет со дня вынесения приговора Ходорковскому и Лебедеву. Томское отделение движения «Солидарность» накануне этой даты решило поддержать бывшего главу ЮКОСа. Репортаж Мелани Бачиной.
Пятиметровый перетяг с надписью «Ходорковский, Томск с тобой», около 20 участников пикета с плакатами и активисты, раздающие листовки прохожим. Так в Томске проходила акция в поддержку экс-главы ЮКОСа. Немногочисленность пикета организаторов не смущает. Как говорит лидер Томского отделения движения «Солидарность» Иван Тютрин, важно не то, сколько людей пришло, важно, что акции поддержки Михаила Ходорковского вообще проходят.
У нас нет сверхзадачи собрать большое количество людей. Мы изначально исходили из того, что мы должны просто привлечь к этому внимание. У нас есть раздаточный материал. В это же время в разных частях города проходит еще несколько одиночных пикетов. Это акция гражданской поддержки Ходорковского как политзаключенного. На наш взгляд, политические мотивы дела Ходорковского и Лебедева очевидны. И если в течение, скажем так, первого процесса были какие-то сомнения, то после того фарса и издевательства над российским правосудием и над здравым смыслом под названием «Второй процесс Ходорковского и Лебедева», мне кажется, сейчас политическая подоплека абсолютно очевидна. Поэтому я считаю, что мы должны привлекать к этому внимание, мы должны на это реагировать, тем более, что Ходорковский человек для Томска не чужой. Можно по-разному относиться к его деятельности, но все равно компания ЮКОС – это компания, которая очень много сделала для нашего региона.
Для участника пикета Александра Лукьянова прийти на эту акцию значило проявить свою гражданскую позицию.
Когда человек сидит в тюрьме за свои убеждения, за свои взгляды, за то, что он позволял себе действовать независимо от властей, граждане должны выражать к этому свое отношение. Поэтому мы сейчас вышли сюда. Вот. А то, что нас мало, это, в общем, вопрос не к тем, кто вышел, это вопрос к тем, кто остался дома. Почему они там остались?
Я стал пытаться заглянуть за горизонт. Эту цитату из переписки Ходорковского с Борисом Стругацким пенсионерка Антонина Андреевна написала на плакате специально для этого пикета. Женщина уверена, многие в Томске могли бы прийти на эту акцию, но побоялись.
Мы за то, чтобы Ходорковский был на свободе. Не только я одна, просто люди со всех сторон зажимают.
Боятся, думаете, приходить?
Да. Может, не так сильно боятся, но все равно не хотят. На всех уровнях об этом напоминают. Я работала в компании ЮКОС. Я была гидрологом. Работалось очень хорошо. Он был руководитель, вообще, я считаю, что высшего класса. О каких только сейчас можно мечтать. Он дал жизнь томским вузам. Сейчас нет такого руководителя. Все разодрали по кусочкам. Всю компанию.
Акция в поддержку Михаила Ходорковского продлилась час. За это время активисты движения «Солидарность» раздали прохожим 3000 листовок, в которых сказано, что новый судебный процесс над Ходорковским абсурден и, цитирую, «нет никаких сомнений, что истинной целью власти является не правосудие, а расправа над неугодными». Конец цитаты. В конце листовки призыв подписать обращение в поддержку бывшего главы ЮКОСа в интернете со словами «поддержи Ходорковского сегодня, не жди, пока они придут за тобой». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Время свободы». В Киргизии на уходящей неделе вновь произошли столкновения между сторонниками бывшего президента Курманбека Бакиева и временного правительства страны, в результате которых погибли двое и ранены более 60 человек. На месте за обстановкой на юге Киргизии наблюдает мой коллега Юрий Васильев.
Сейчас я нахожусь в городе Джалал-Абаде, это юг Киргизии, областной центр, где вчера происходили трагические события. Группа сторонников Курманбека Бакиева пыталась захватить здание государственной областной администрации. В результате перестрелки погибли 2 человека, ранено 64 человека. Об этом сегодня нам сообщил исполняющий обязанности губернатора Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Также в разговоре с обозревателем Радио Свободы Бектур Асанов сказал о том, что в области для предотвращения подобных случаев будет создан отряд народного ополчения, примерно 3000 человек. Это сделано для того, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные эксцессы. Бектур Асанов говорил также и о вчерашнем поджоге дома, принадлежащего Курманбеку Бакиеву в одном из сел близ Джалал-Абада. По его словам, милиция ничего не смогла сделать после того, как защитники администрации, 5000 человек, по словам исполняющего обязанности губернатора, пошли в родовое село Бакиевых и сожгли там один дом. Вопреки предыдущим сообщениям о том, что сгорело несколько домов, Ильфановича Борисовича, губернатора, уверяет, что сожжен лишь один дом. Сейчас в Джалалабаде находится достаточно много высокопоставленных чиновников временного правительства Киргизии. Здесь находится министр здравоохранения, здесь находится министр обороны Исмаил Исаков. На вертолете, принадлежащем армии Киргизии, были эвакуированы в Бишкек несколько тяжело раненых в ходе вчерашних трагических событий. Здание администрации, мы сегодня посетили его в ужасающем состоянии, действительно ощущение, как будто прошел бой, собственно говоря, так оно и было. Обстановка в целом пока что достаточно спокойна, однако полного ожидания спокойствия на нынешний вечер и на другие дни нет. Дело в том, что продолжаются так называемые 40-дневные траурные мероприятия по поводу тех, кто погиб 40 дней назад в ходе столкновений, приведших к движению Курманбека Батиева. И эти события, захват администрации ВОШИ, попытка захвата администрации Джалалабада и прочие события такого же рода, сторонники нынешнего временного правительства отмечат именно этой памятной дате.
Из Джалалабада передавал мой коллега Юрий Васильев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор российских еженедельников. Печальная статистика шахты «Распадская». Российский спецназ против сомалийских пиратов. Кремль мечтает о финансовом центре в Москве. Российские студенты могут рассчитывать на обучение в кредит. Таковы главные темы, которые привлекли на уходящей неделе внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Два взрыва на шахте «Распадская» в городе Междуреченске Кемеровской области прогремели в ночь с 8 на 9 мая с интервалом в 4 часа, напоминает журнал «Русский репортер». После первого хлопка под землю спустились профессиональные спасатели. Именно их и накрыло вторым ударом. Следующей взрывной волной оказалась информационная. Не желая портить в стране День Победы, местные власти долго скрывали случившееся. В результате жители Междуреченска поголовно уверены, что произошел теракт. Эта трагедия действительно не похожа на все предыдущие. Второй взрыв был такой силы, что разрушил часть административных строений на поверхности, первый раз за всю историю Кузбасса, и несколько человек погибли. По поводу причин взрыва единого мнения нет пока даже у специалистов. В неофициальных разговорах члены следственной бригады признались, что причина взрывов проста до банальности. Шахтеры в погоне за объемом добычи, от которого зависят их зарплаты, отключают датчики метана, просто прикрывают их своими спецовками. Кого в этом винить, самих шахтеров или менеджмент компании, вопрос философский. Считается, что каждый добытый миллион тонн угля уносит жизнь одного человека. Исходя из этой печальной статистики, Распадская свой лимит горняцких жизней выбрала на 100 лет вперед, считает журнал «Русский репортер».
Освобождение российскими военными моряками, захваченного сомалийскими пиратами танкера, вроде бы доказало всему миру боеспособность российской армии. Но даже в эту бочку героического меда власти умудрились добавить ложку информационного дегтя, считает журнал «Коммерсант. Власть» в номере от 17 мая. В интернете и ряде иностранных СМИ активно обсуждались альтернативные версии. Главная из них, что пиратов, руководствуясь указаниями высшего начальства мочить в сортире и уничтожать дотла, морпехи после штурма пустили в расход. Вторая популярная версия заключается в том, что в лодку неудачливых захватчиков действительно ссадили, но потом все же помогли им утонуть. Наконец, нельзя полностью исключать и версию о том, что военно-следственное управление СКП действительно осознало всю бесперспективность судебного преследования пиратов, после чего их в рамках объявленной Дмитрием Медведевым борьбы с правовым нигилизмом в самом деле отпустили на все четыре стороны. И хотя поверить в эту версию сложнее всего, именно она, пожалуй, лучше всего объясняет, зачем военным нужно было одновременно отстаивать два почти взаимоисключающих тезиса. Все пираты, несомненно, умерли, но сами моряки их ни в коем случае не убивали. Просто умерли они, условно говоря, ради Путина, а не убивали их ради Медведева, в полном соответствии с внутренней логикой тандемократии, иронизирует журнал «Коммерсант. Власть».
Кремль мечтает о финансовом центре в Москве. Бизнес знает, что для этого нужно, уверен журнал «Русский Ньюсуик». Финансовый центр – это место, где любым компаниям удобно размещать свои акции и выпускать другие бумаги, а у инвесторов есть хороший выбор для вложения средств. Идея создать такой центр в России уже больше 2 лет, и за это время она успела увязнуть в межведомственных дрязгах. В конце апреля Дмитрий Медведев решил устроить процесс и создал специальную рабочую группу во главе с бывшим кремлевским стратегом Александром Волошиным. Теперь финансисты ждут прорыва и готовы помогать рабочей группе. Журналу стало известно, над какими проблемами будут ломать голову чиновники. В рабочую группу уже поступают предложения от профессиональных финансовых игроков и российских, и иностранных. Но в основном речь идет о перенастройке законодательства, налогового, административного, а также об изменении судебной системы. Но МФЦ все равно не появится, не готов государственный аппарат, поэтому умные консультанты, которых привлекает правительство, предлагают не замахиваться на что-то глобальное, а создать локальный финансовый центр пока что для трех государств – России, Белоруссии и Казахстана, уверен журнал «Русский Ньюсвик».
Абитуриенты, поступающие в этом году на платные отделения вузов, смогут получить кредит на оплату обучения под 5% годовых, сообщает журнал «Коммерсант Деньги» в номере от 17 мая. При этом за время учебы выплачивать придется только проценты. Тело кредита банк потребует начать гасить только через 3 месяца после окончания института. Такие условия предлагает новая программа господдержки кредитов на образование. На получение кредита может рассчитывать любой студент российского вуза из министерского списка, куда вошли 56 учебных заведений страны, основная часть из которых, 19 вузов, находится в Центральном федеральном округе. Также определен список из 256 наиболее востребованных профессий по прогнозу до 2013 года, попадающих в эксперимент по льготному кредитованию. Сам образовательный кредит является целевым, то есть деньги не выдаются на руки, а перечисляются на расчетный счет вуза. При этом средства переводятся траншами после каждого успешно пройденного семестра обучения. Стоит отметить, что залогом получения очередного транша является успеваемость. Основные условия, по которым студент сможет получить такой кредит – хорошие и отличные оценки, без троек. Если заемщик по результатам сессии получит 2 тройки, оценки удовлетворительны, и более за 1 учебный семестр, либо 2 сессии подряд, получит по 1 указанной оценке, он будет лишен права на получение нового кредита на льготных условиях. У него будет 2 пути для продолжения обучения – за счет личных средств, либо получить образовательный кредит в других банках на менее выгодных условиях, пишет журнал «Коммерсант Деньги».
Обзор российских еженедельников для субботнего эфира подготовил Алексей Кузнецов. Сегодня в субботу, 15 мая, с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода» передача «Итоги недели». Главные темы: Евгений Чичваркин обвиняет управление К. Курманбек Бакиев пытается вернуть власть. Возобновлено дело против Юлии Тимошенко. «Итоги недели» подводит Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Время свободы» комментарии о предстоящем визите российского президента на Украину, экономическая панорама за неделю, рассказ о презентации в Саратове книги «Преодоление сталинизма», опрос на улицах российской столицы, и все это во второй половине часа программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кузбассе сегодня день траура по погибшим горнякам на шахте «Распадская». 2 взрыва, произошедшие 9 мая, унесли жизни 66 человек. Еще 24 горняка числятся пропавшими без вести. В алтайском городе Рубцовск около 80 рабочих алтайского тракторного завода начали бессрочную голодовку. Они протестуют против задержки заработной платы и невыплаты выходных пособий уволенным. В центре Иркутска около 300 человек вышли на митинг в защиту бесплатного образования, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В дагестанском городе Хасавюрт в субботу неизвестные на автомобиле обстреляли машину, в которой находились 2 местных жителя, после чего скрылись с места преступления. От полученных ранений водитель и пассажир скончались на месте. Власти Киргизии для поддержания правопорядка в Джалалабаде привлекут более 2000 народных ополченцев. Ранее власти Киргизии заявили, что обстановка в южных областях республики, где в четверг вспыхнули беспорядки, нормализовалась. В Бангкоке третьи сутки продолжаются столкновения антиправительственных демонстрантов с войсками. Сообщается, что в результате актов насилия в пятницу погибли 17 человек, сегодня ранены четверо. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл в Лондон, завершив четырехдневный визит в США. Представитель афганского президента сообщил, что Карзай встретится с новым британским премьером Дэвидом Кэмероном. Речь пойдет о расширении и укреплении отношений между двумя странами. Президент США Барак Обама подверг резкой критике компании, причастной к беспрецедентному разливу нефти в Мексиканском заливе, за публичное перекладывание вины друг на друга, напоминающее, по словам Обамы, нелепый спектакль. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Далее в субботней программе «Время свободы» панорама бизнес-новостей за неделю. Ее подготовил и представит экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Инфляция в России с 1 по 11 мая составила 0,2%, а с начала года – 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3% и 6,5% соответственно. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России к концу первого квартала составила 26,1%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов, отметив, что за три первых месяца года она выросла на несколько процентных пунктов. По данным Центрального банка, за 2009 год доля иностранцев в общем капитале банковской системы страны снизилась примерно с 28,5% до 24,5%. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле увеличился на 20% к уровню такого же месяца 2009 года, составив примерно 163 300 штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Такой рост продаж в стране был отмечен впервые с октября 2008 года. Тем не менее, за январь-апрель продажи в этом сегменте рынка в годовом исчислении сократились на 13%, примерно до 456 180 автомобилей. Немецкая компания Continental, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, до конца года примет решение о строительстве заводов в России и Индии, заявил представитель компании, не сообщив при этом других деталей будущих проектов. В 2002 году «Континенталь» и правительство Москвы планировали организовать совместное предприятие по производству покрышек на базе Московского шинного завода. Однако оно так и не было создано, а в конце 2004 года немецкая компания вышла из планируемого проекта. Совет Федерации России предлагает ужесточить штрафные санкции за создание искусственного дефицита на рынке нефтепродуктов. Кроме того, в постановлении, принятом Верхней палатой парламента страны, правительству рекомендуется создать условия для обеспечения всех участников рынка свободным и равным доступом к обороту нефтепродуктов в его различных сегментах, а также определить порядок недискриминационного доступа к инфраструктуре по транспортировке нефти. Курс евро к американской валюте в пятницу снижался ниже 1 доллара 25 центов, обновив минимум марта 2009 года. Таким образом, падение евро продолжается уже месяц подряд. В целом, с начала года европейская валюта к доллару подешевела примерно на 8,5%, причем на 1,7% только за минувшую неделю. Уже после принятия ЕС и МВФ в минувшие выходные беспрецедентного по объему плана поддержки входящих в Евросоюз проблемных стран. Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Конец прошлой недели был очень тяжелым для финансовых рынков, в том числе и для валютного рынка. А одновременно происходило резкое ослабление евро к доллару на рынке Форекс и ослабление рубля к доллару и бивалютной корзине на нашем рынке. Фактически в выходные министры финансов стран еврозоны принимали экстренные решения по спасению единой европейской валюты. В частности, было одобрено создание стабфонда, было одобрено участие Европейского центрального банка в интервенциях по покупке долговых обязательств проблемных стран. И на время это несколько успокоило рынки. То есть фактически в понедельник мы видели очень резкое укрепление евро. Он превышал на короткое время отметку в 1,30.
То, что решения Евросоюза и МВФ лишь ненадолго помогли евро, отмечает и заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Почему масштабная финансовая помощь, обещанная проблемным странам еврозоны, не смогла изменить настроение инвесторов? Ольга Беленькая продолжает.
Потому что была решена проблема ликвидности, но осталась за кадром проблема платежеспособности стран еврозоны, в том числе и таких крупных, как Испания, Ирландия, потенциально и Италия. Эта проблема решена не была и пока, так сказать, решена быть не может. Для этого требуются тяжелые, непопулярные структурные реформы. Да, мы видим, что оптимизма на рынке стало больше, чем в конце прошлой недели. Мы видим, что рубль укреплялся к бивалютной корзине и к доллару последние дни.
Алексей Павлов также считает, что объявленный финансовый план поддержки не решает глобальных проблем европейской экономики.
Он успокоил финансовые рынки в том плане, что в всяком случае в ближайшее время никаких там дефолтов страновых не будет в Евросоюзе. Покупатели вернулись на фондовые рынки. Что касается валюты, то у евро сейчас одна большая фундаментальная проблема, если мы говорим о стоимости с фундаментальной точки зрения. Проблема заключается в том, что у большинства стран еврозоны и даже Евросоюза довольно существенные суверенные долги, и в текущей ситуации страны будут вынуждены урезать бюджетные расходы, дабы вот здесь не было никаких проблем. И опасения вызывает то, что чрезмерное закручивание гаек может привести к тому, что экономический рост в европейском регионе существенно замедлится. То есть на этом фоне сейчас Америка выглядит более выигрышно.
Эксперты предполагают, что в ближайшее время никаких резких изменений, а именно нового укрепления евро, на международном валютном рынке ожидать не стоит. С этим готов согласиться и аналитик управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Однако он не исключает, что ситуацию на рынке в пользу евро могут развернуть плохие новости из США.
Резко изменить, наверное, в текущих условиях могут только какие-то негативные новости. В первую очередь, ситуация в Америке и ситуация с борьбой американских регуляторов с финансовыми институтами. С другой стороны, если мы никакого негатива не увидим, все-таки, наверное, продолжится некое плавное восстановление там фондовых рынков. На этом фоне мы никаких резких движений по валюте, там евро-доллар тоже, наверное, не увидим.
Что же касается российского валютного рынка, то здесь ситуация, как считают эксперты, будет напрямую зависеть от динамики пары евро-доллар. Говорит аналитик Совлинка Ольга Беленькая.
Я думаю, что пока вряд ли можно ожидать продолжения существенного укрепления рубля к бивалютной корзине. То есть, если укрепление доллара на мировых рынках продолжится, то, скорее всего, рубль к доллару также будет дешеветь. Но если говорить о курсе рубля к бивалютной корзине, ну, здесь, скорее всего, будет некая более стабильная ситуация.
Как и ожидалось, по итогам торгов в пятницу Центральный банк России повысил курс доллара примерно на 0,7% до 30 рублей 5 копеек. Евро же, наоборот, подешевел на 0,3% до 37 рублей 73 копеек.
Экономическая панорама за неделю от Ивана Трифилова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
А мы возвращаемся к главной теме субботней программы «Время свободы». Событием в Кузбассе. В Междуреченске, где расположена шахта Распадская, состоялась встреча губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, представителей собственников шахты и инициативной группы граждан, созданной в городе в связи с последними драматическими событиями. Мой коллега Андрей Шарый беседовал с лидером инициативной группы, городским учителем Еленой Першиной.
Посмотрим со стороны, чтобы никаких низких выходов, никаких не пытался никто ничего разжечь. Купили свечки, чтобы поставить свечки в память наших погибших.
Как вы оцениваете то, что произошло вчера в Междуреченске?
Состоялся не митинг. Состоялась выходка экстремистов, которые подбили народ. Понимаете, люди преследовали какие-то свои цели. Шахтеров там не было. Повторяю вам еще раз. Среди тех, кто потом это... Всего 28 человек принадлежали к угольной промышленности. И то половина из них еще под вопросом выясняется. Там не было шахтеров, там были члены бандитских группировок. Один человек, находящийся в федеральном розыске. там шахтеров не было, там не было забастовки.
На вашу инициативную группу чьи интересы представляет?
Все мы вместе, и каждый из нас в отдельности живем в этом городе, и мы представляем интересы только нашего города, жителей нашего города.
Зачем нужна эта инициативная группа?
Для чего была нужна эта инициативная группа? Для того, чтобы пресечь расползание слухов в связи с трагедией, пресечь вот эти вот, к сожалению, та выходка, которая случилась вчера ночью, чтобы ничего этого не произошло.
Какова обстановка в городе? Все-таки сегодня поминки, это трагический траурный день, но люди могут выпить, в общем, не исключено это.
Обстановка спокойная, люди спокойно, я не обидела. Здравомыслящая часть нашего города, а все-таки это огромное большинство, очень рады тому, что начался конструктивный диалог с мэром, с нашим губернатором. Все эти новости последние, то, что вчерашняя встреча прошла полностью без купюров, наша встреча сегодняшняя с губернатором, пресс-конференция, все это было несколько раз показано по местному телевидению. Люди смотрели эти новости, слушали, люди... Спокойны тем, что начался диалог, решаются их вопросы. Хотя бы спокойны за то, что обстановка начала разряжаться, перестал накалывать этот вот производитель.
Елена, милиции на городских улицах больше, чем обычно сегодня?
Больше, чем обычно, но это вызвано необходимостью.
С лидером инициативной группы города Междуреченска, учителем Еленой Першиной, беседовал мой коллега Андрей Шарый. Время свободы в эфире. В Саратове состоялась презентация книги «Преодоление сталинизма». Это сборник архивных материалов и политических комментариев, подготовленный совместно партией «Яблоко» и обществом «Мемориал». На презентации побывала Ольга Бакуткина.
Тираж книги «Преодоление сталинизма» невелик, 1000 экземпляров. Поэтому составителям так важно представить ее в регионах. Для этого в офис Саратовского отделения партии «Яблоко» были приглашены журналисты и представители общественных организаций. Редактор сборника, исполнительный секретарь политического комитета партии Галина Михалева, главным достоинством издания считает политическую оценку сталинской системы и Октябрьского переворота 1917 года.
Мы единственная политическая партия, которая ставит вопрос так, настолько жестко. Не просто осуждение большевизма и сталинизма, но это и оценка легитимности режима. Мы считаем режим, созданный большевиками, продолжавшийся все советское время, нелегитимным, потому что большевики захватили власть силой. Без того, чтобы преодолеть это прошлое и внятно оценить его, мы не можем двигаться в будущее.
Значительную часть книги составляют документы из архива общества «Мемориал», Российского государственного архива и архива администрации президента. Все они публикуются впервые. Эти документы свидетельствуют о том, что участие Сталина в массовых репрессиях не ограничивалось только общими директивами. Он постоянно контролировал задания по расстрелам и санкционировал дополнительные квоты. Сколько всего саратовцев пострадало за годы репрессий, неизвестно до сих пор, говорит председатель регионального отделения общества «Мемориал» Лев Дельцов.
Можем предположить, что несколько сот тысяч было репрессировано в Саратовской области. И плюс еще высланные вот тоже репрессированные крестьяне, около миллиона.
Почему до сих пор не составлены точные списки всех пострадавших от сталинского режима?
Это политика нынешней власти. Как она скрывала данные о Катыни, точно так же скрывается и о другом преступлении, когда практически уничтожали наиболее работящих людей, наиболее культурных людей. Мы знаем, что очень много ученых было репрессировано, в том числе, как известно, что у нас Вавилов в 43-м году, его похоронили в общей могиле. Держать неизвестность и скрывать – это правило с первых дней советской власти. По-моему, оно по сей день превалирует. То есть у нас власть, практически все ее действия не являются прозрачными.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Коротко напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Кузбассе сегодня день траура по погибшим горнякам на шахте «Распадская». В дагестанском городе Хасавюрт неизвестные обстреляли машину местных жителей. Водитель и пассажир скончались на месте. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл в Лондон, завершив 4-дневный визит в Соединенные Штаты Америки. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы». В ходе предстоящего визита российского президента на Украину вполне вероятно для обсуждения тема более тесного взаимодействия двух стран в нефтегазовой сфере. Некоторые тонкости вопроса в комментарии нашего обозревателя Виталия Портникова.
На переговорах с министром топлива и энергетики Украины Юрием Бойко председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что стоит все же подумать об объединении «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины. И отметил, такое предложение обусловлено общей историей развития наших стран, в частности, единым газотранспортным комплексом, созданным еще во времена Советского Союза. Эти слова представителя правления «Газпрома» не просто апелляция к советскому прошлому. Это еще и апелляция к советскому будущему, по крайней мере, к той его вариации, которая просматривается с верхних этажей небоскреба на Наметкино. Конечно же, Советский Союз в его идеальном варианте, когда все вокруг управлялось из Москвы, и ни одно решение ни в Ташкенте, ни в Ашхабаде, ни в Киеве, ни в Минске, ни в Владивостоке, ни в Перми, ни в Риге, ни в Таллине, ни в других городах Советского Союза нельзя было принять без высшего одобрения из союзной столицы. Но энергетическую-то империю можно создать. Можно договориться о том, чтобы все трубы управлялись только по указанию Алексея Миллера. И белорусская, и украинская, и южная, и северная можно построить под водой, можно проложить по суше. Главное, чтобы центр управления был один. А как их может быть несколько, если огромный «Газпром» соединится с маленьким «Нафтогазом»? Но тут есть определенная проблема. Когда «Газпром» был еще Министерством нефтегазовой промышленности Советского Союза, этим ведомством могли управлять выходцы не только из Москвы, Санкт-Петербурга или, в крайнем случае, Екатеринбурга. Как и любыми другими союзными ведомствами, ими могли управлять выходцы и из Киева, и из Москвы, и из Ташкента, и из Риги. И таким образом у каждого, кто подписывал документы об объединении, ну, скажем, в 1922 году Советского Союза, была надежда, что рано или поздно и сам он окажется в Москве в первых рядах, на высших постах. И Леонид Ильич так и выбился. Стал генеральным секретарем ЦК КПСС, хотя начинал с должности секретаря Днепропетровского обкома партии. А вот у Юрия Бойко, собеседника Алексея Миллера, у Виктора Януковича, собеседника Дмитрия Медведева, у Николая Азарова, собеседника Владимира Путина, таких перспектив нет. Они могут быть исключительно президентом, премьер-министром Украины, министром топлива и энергетики. И таким образом особой выгоды от объединения «Газпрома» с «Нафтогазом» у них не будет. Поэтому Виктор Янукович и предлагает объединить большую энергетическую компанию с маленькой в пропорции 50-50, что, конечно, вызывает резонное изумление в российской столице. Опять с Россией не хотят объединяться областями. Теперь уже не белорусы, теперь уже друзья с Украины, на которых возлагались такие большие надежды. И вряд ли руководители Российской Федерации, и те, что сидят в Кремле, и те, что сидят в Белом доме, и те, что находятся в небоскребе на Наметкино, поймут, почему же все же этот Советский Союз не складывается ни в политическом, ни в энергетическом варианте. И не увидят, что даже самым большим друзьям нужно предлагать самые большие должности. А такой возможности ни у Алексея Миллера, ни у Дмитрия Медведева, ни у Владимира Путина, попросту говоря, нет. Виталий Портников, Радио Свобода.
Сегодня московский метрополитен отмечает свое 75-летие. Нравится ли пассажирам московское метро, выясняла моя коллега Елена Поляковская.
Вообще, московское метро самое красивое в мире метро. Новослободское, там витражи, эта мозаика очень красивая. Сейчас строят вообще много красивых станций, такие в стиле хай-тек. Недавно на Микинской была. Так понравилось. Но по рассказам, например, лондонское метро, по-моему, грязное.
Надо больше расширять надо метро, да.
У меня самая любимая станция метро — это где-то там Фонтан есть, вот она красивая очень, я не помню как. А мне очень нравятся вот новые станции, которые построены недавно были. Они еще пока какие-то такие вот чистенькие, новенькие такие.
Вот парк Победы.
За ними следят.
Такой нормальный, чистый.
Да.
Конечно, наше очень красивое метро. Час пик, и вот стоишь в притирку друг к другу. Это ужасно, особенно летом. Это просто, вот дышать нечем.
Сын, вернувшись из Америки, сказал, что самое грязное метро в Нью-Йорке утром. Это сплошные урны, грязь немыслимая. А Вашингтон по сравнению с Нью-Йорком деревня. Вот что он сказал. Я думала, что он будет охать и ахать. Наше метро — лучшее метро в мире.
Оно мне всегда нравилось, и сегодня тоже. А как оно изменилось? Только людей стало больше, и все. Особенно реставрированные станции тоже очень красивые. Курская очень интересна. Кольцо, короче говоря.
Жарко, конечно, бывает иногда. Но от этого никуда не деться. Московское метро, да, нравится. Я была в Киеве, была в Санкт-Петербурге. Там тоже красивое метро. Вот я знаю, в Самаре есть метро, но мне там не очень нравится. Какое-то такое неказистое. Больше всего нравится, я думаю, Маяковская. Тем более сейчас новый вестибюль сделали. Очень интересно вот эти выдержки стихотворения Маяковского. Я сама живу в Москве с 1996 года. Ну, я помню, в метро мы заходили, покупали мы жетончики, проходили по удостоверениям. А сейчас уже все современно.
У нас красивое метро, я считаю. Каждая станция разная. Вот. На каждой станции свои какие-то впечатления. Когда так все это видишь. Чистое, красивое, как бы приятно смотреть. Там не просто метро какое-то помещение, а оно сделано с какой-то целью, там, со своей душой какой-то.
Ну, знаете, не смотря на то, что там народу очень много, ну, а что делаешь, жизнь такая. А вообще московское метро очень красиво.
Ну, я езжу через Киевский вокзал, там жуткие пробки, особенно когда с утра едешь. Там включают, даже есть, ну как там, два эскалатора, и следующий эскалатор, Тамадская очередь выстраивается вплоть до со следующего, так что очень накладно получается по времени иногда.
Ну, в последнее время оно, конечно, грязное стало, а раньше действительно музеем было. То есть было в удовольствии ездить в метро, сейчас, конечно, напряжение и плюс бомжи. Когда с утра от девушек пахнет духами, от мужчин дорогим одеколоном, от бомжей, сами понимаете, чем. Все станции прекрасны по-своему.
За границей не была, я была в Санкт-Петербурге в метро. Там некрасиво, оно некрасивое совершенно. Киевское метро тоже некрасивое. Наше самое красивое, по крайней мере.
Самое прекрасное метро — это у нас в России, в Москве.
Так отвечали люди на улицах Москвы о том, что они думают о московском метро. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня вечером в ряде российских городов начнется культурно-просветительская акция под названием «Ночь музеев». В Москве эта акция проходит уже в четвертый раз, рассказывает Лиля Пальвелева.
«Ночь музеев» – международная акция. Количество участников этого года еще предстоит подсчитать, а в прошлом году ее провели 2300 музеев мира. В России новинка быстро прижилась. Приобщиться к культурным, историческим и научным ценностям во внеурочное время, а к тому же и бесплатно, желающих очень много. Так что важно не только выбрать место по душе, но и угадать, где и в какой час толпа не будет слишком уж плотной. При этом не стоит включать свой маршрут Музей изобразительных искусств имени Пушкина. В этом году здесь в акции участие решили не принимать. Однако другие крупнейшие федеральные музеи не просто ждут посетителей, но и подготовили специальные программы. Начнем с Красной площади, говорит руководитель пресс-службы исторического музея Ольга Луговская.
С 18 до 23 часов у нас будет свободное посещение всех выставок, экспозиций. Можно будет услышать авторские экскурсии.
В ваших филиалах музея какая-нибудь программа предусмотрена?
Предусмотрено. В Покровском соборе тоже будет такая замечательная экскурсия, новая подготовлена, необычайное путешествие по вечернему Покровскому собору. Кроме того, будут выступать участники клуба реконструкции военных баталий, которые покажут свое мастерство прямо на улице у стен собора. И можно будет подняться на колокольню Покровского собора и услышать звон колоколов.
В Третьяковке решили сделать акцент на современности. Правда, по экспозиции со старыми полотнами в Лаврушинском переулке тоже можно побродить и самостоятельно, и в сопровождении гидов, но главная программа на Крымском валу. Вот что сообщает генеральный директор галереи Ирина Лебедева.
Это сложная по организации и объемам программа, которая включает в себя большое количество произведений и инсталляций современных художников. Все это будет проходить в наших холлах. К счастью, у нас есть такая возможность. Это концептуальная акция. Это не просто какой-то такой подбор произведений. А некоторые произведения создавались специально для этого. Называется это «Санаторий искусств. Отделение ортопедии и эстетической травматологии». Это, конечно, игровой момент. Нам хотелось в такой неожиданной форме привлечь внимание не просто к произведениям, а к самой теме существования современного искусства в современной жизни. Современное искусство воспринимается большой частью нашего общества или негативно, или вызывает непонимание. А нам хотелось в Ночь музеев поговорить о способах восприятия современного искусства.
Ну и до какого же часа посетители смогут заниматься этой ортопедией?
Посещение у нас начинается с 18:30 до 12 часов ночи.
Но, по словам директора Центра современного искусства «Марс» Натальи Косолаповой, здесь готовят совсем уж волшебное зрелище.
Будет с 19:00 до 2 часов ночи очень интересный проект, который называется «Птицы». Это видеомэппинг-инсталляция. Это новая вообще вещь в искусстве рекламы, в кино и так далее. Когда посетитель входит в зал, его фигура, его объем вступает во взаимодействие с огромным количеством всяческих датчиков, которые передают команды посредством сложной очень программы компьютерной на целый ряд проекторов. И возникает ощущение, что он входит в стаю птиц красных. Они летают по залу, взаимодействуя с его движениями. Они могут подлететь к нему, сесть куда-то.
И в зависимости от того, как человек движется, да, как жестикулирует.
Да, сколько там людей. То есть у нас будет, к сожалению, наверное, очередь, потому что не больше 5 человек одновременно могут в зал входить, чтобы это было в полном объеме ощущения.
Кажется, дольше всех готовы продержаться в Музее музыкальной культуры имени Глинки. Во всяком случае, на программе стоит пометка «Экспозиция». Открыты всю ночь. Кроме того, один концерт будет сменяться другим. Имена исполнителей звездные, всех не перечесть. Упомянем только джаз-оркестр под управлением Анатолия Кролла. Еще много классической музыки, еще импровизации на колоколах и специальные гости из Венесуэлы. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
По окончанию нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на волнах Радио Свобода передача «Кавказский час», посвященная жизни и проблемам Кавказского региона. Одна из тем сегодняшнего выпуска – понимание демократии в странах Южного Кавказа. Ведет передачу Андрей Бабицкий. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еще раз хочу подчеркнуть. И я, и все мы хотим, чтобы вы понимали, что вы не одни.
Скорбный список погибших горняков пополнился сегодня ночью еще 11 фамилиями.
Lesson. Урок этого кризиса таков. Если вы хотите валютного союза, вам нужно развивать экономический союз в целом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».